Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Облекитесь». Сегодня третья, заключительная часть. В глазах Бога долготерпеливый лучше храброго, как читаем в притчах, глава 16, стих 32. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Героев веры Святой Дух показал нам особенно в послании евреям, глава 11. Но Слово Божье говорит, что долготерпеливый все же лучше храброго, лучше этих героев. Понимаете ли вы теперь, в чем заключается для Иисуса дело, что ему нравится? В чем заключается для Иисуса вопрос превращения в его образ? Мы больше всего желаем совершать большие дела веры, большие сражения веры, а затем с большим мечом маршировать по всей окрестности, как маленький Давид шагал с великим мечом Голиафа после победы над ним. Нет, Господь Иисус вовсе не этого желает в нас видеть. Господь Иисус желает, чтобы мы сначала справились сами с собой, чтобы мы одержали сначала победу над собой, прежде чем мы думаем и поверим, что справимся с врагом. А это такие вещи, с которыми мы должны сначала над собой справиться, которые Слово Божье нам сегодня предлагает. Видит ли Господь Иисус в нас долготерпение, которое Он от нас ожидает? С нашей стороны это будет настоящим геройством. В притчах 16, стих 32 мы читали, что долготерпеливый лучше храброго. Противоположное от долготерпения является вспыльчивость. В них мы видим абстрактную противоположность. Вспыльчивость часто проявляется и со стороны верующих в стихийных действиях. Долготерпеливыми, коротко говоря, являются такие дети Божии, которые имеют тесное общение со Христом. Это значит, Христос в нас. Приведу для этого выражения несколько метких примеров. Второе послание Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Послание Колоссянам, глава 1, стих 27. «Которым, то есть святым Бога, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас». Упование славы. Поэтому Святой Дух и призывает дальше всех детей Божиих в послании Колоссянам, глава 3, стих 16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Мы никогда не можем говорить о Христе в вас, если сатана мучает нас еще вспыльчивостью. Господь Иисус не был вспыльчивым. Детей Божьих, не живущих больше для элементов греха, можно назвать долготерпеливыми. При этом, как говорит Слово Божье, мы должны быть долготерпеливыми по отношению ко всем. Об этом апостол Павел говорит в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Откровенно говоря, этого многим детям Божьим не достает, потому что наша плоть, как говорят в народе, любит скрещивать шпаги. Ученик Иисуса Петр постоянно носил под полой на своем теле даже пару таких мечей в ожидании того, что Иисус даст когда-то команду для начала сражения против римлян, чтобы освободиться от их ига. Поэтому, когда первосвященники и старейшины пришли в Гефсиманский сад, чтобы взять Иисуса, тогда читаем в Евангелии от Луки 22, стихи с 49 по 51. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: „Господи, не ударит ли нам мечом?“ И один из них, это был, конечно, Петр, ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Как видим, Господь Иисус вынужден своим делом на Голгофе заплатить за наше избыточное усердие в плоти. Он исцеляет ухо раба первосвященника. В послании Ефесянам, глава 4, стих 2, апостол Павел обращает наше внимание на трехкратное смирение. «Со всяким смирением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Советую вам на досуге хорошо поразмыслить над этим сообщением Слова Божьего. Это очень интересно. Скажу несколько слов по этому поводу. Первое – это смирение. Второе – кротость. И третье – это долготерпение. Здесь мы снова находим долготерпеливых. И только посредством смирения мы становимся смиренными. Это ясно. И если мы будем избегать это смирение, то никогда не сможем послужить другим детям Божьим. И только посредством тренировки в смирении мы становимся смиренными. А смирение направляет наши бунтующие сердца к кротости. А долготерпение – это есть ничто иное, как постоянство или постоянное пребывание в кротости, которую мы можем приобрести через смирение. Дальше сами еще поразмыслите на досуге над этим сообщением. Переходим к шестому пункту нашего главного текста. «Снисходя друг другу» или «друг друга нести». Как заголовок над этим мы можем также написать: «Находиться в испытании нервов или терпения, испытание эмоций». Дети Божьи должны умереть во Христе. О Христе Иисусе мы по этому поводу читаем в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 17 по 19. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, говорит Бог о Иисусе, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд“. А теперь самое главное: «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Поэтому мы имеем в Иисусе истинный образ, которому мы должны подражать и следовать за ним. Друг друга в духе нести может быть лишь там осуществлено, где первые пять пунктов нашего главного текста уже стали нашим оснащением. Бог несет нас в своей чистоте и безгрешности, а мы, вы, которые еще грешат, не желаете нести вашего брата и вашу сестру? Что является причиной того, что вы не можете нести? Я должен кое-что по этому поводу сказать. Кто мы вообще такие? Собрание может лишь тогда существовать, если налицо имеется связующее звено всего органа. Это связующее звено мы видим в любви Иисуса Христа. И если дело доходит до того, что других мы не можем больше терпеть, потому что они являются трудными людьми, которыми они и в самом деле являются, тогда с нами уже что-то не в порядке. Доказательство мы видим в том, если обратим наш взор на Иисуса и спросим себя, кого Он не мог терпеть. И если бы Иисус хотя бы одного имел, которого Он не мог терпеть, то это был бы Иуда Искариот. Но даже и этого Иуду Иисус нес в своей любви на всем пути своего служения до дня, когда Иуда предал Иисуса. И так его нес, что ни один из учеников не заметил, кто в самом деле был Иуда. Вспомним историю празднования Первой вечери, когда Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 13, стих 18, «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Это сообщение Иисуса заинтересовало всех учеников, поэтому Иоанну, возлежавшему у груди Иисуса, Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит, стих 24. Но Иисус нес Иуду с той любовью, как и всех остальных учеников. Сила оснащения, с которой мы должны терпеть и в духе нести других, является любовь Христа. Если эта любовь разрушится, тогда и все разрушится. Если бы Господь Иисус захотел нас испытать в отношении нашей любви к Иисусу, то поставил бы перед нами нашего ближнего. Наша любовь к Иисусу наверняка проявится в нашем отношении к нашему ближнему. Об этом ученик Иисуса Иоанн пишет в первом послании Иоанна, глава 4, стих 20. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И первое послание Иоанна, глава 3, стих 17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» А эта любовь проявляется в этих пунктах, которые мы сейчас обсуждаем. Все остальное может быть другой любовью, но не любовью Иисуса. Существует много видов любви, но в конечном счете все они являются самовлюбленностью, если они действуют не через Господа Иисуса. Но если недостаток нашей любви протекает душевно или духовно, то мы являемся такими, которые не живут в Божьей любви, потому что мы замыкаем наши сердца для ближнего. Это происходит тогда, если мы других больше не можем терпеть и не можем нести. Тогда в этом представлен библейско-юридический факт. Ты желаешь, чтобы Господь Иисус тебя нес. И ты это хорошо переносишь, что Господь Иисус тебя именно таким носит, какой ты есть, потому что ты думаешь, что для Иисуса ты очень приемлемый, а по отношению к твоему ближнему, который более похож на тебя, чем Христос, ты не хочешь проявлять твою любовь из-за свойства наших грехов. Какой это все же грех в Божьих глазах? Седьмой пункт. В заключение перейдем к последнему седьмому пункту нашего главного текста, который гласит «прощая взаимно». Не напрасно в нашем главном тексте Святой Дух перечисляет семь качеств, в которые мы должны облечься. А число семь символизирует Божие совершенство или Божию полноту. Этот факт напоминает нам о сообщении апостола Павла во втором послании к Коринфянам, глава 11, стих 2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьею, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою, то есть совершенною девою». Мы должны друг другу взаимно прощать, ибо если мы не будем друг другу прощать, то и Небесный Отец не будет нам прощать, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 15. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. И послание к Колоссянам, глава 3, стих 13. «Прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Проблемы, раздоры, споры, размолвки бывают только там, где не прощают друг другу. Где царит взаимное прощение, там такое не бывает, потому что все прощено. Но Писание говорит: «Если имеется жалоба, то прощайте», как читаем в Евангелии от Марка, глава 11, стих 25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, если имеется жалоба, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Даже если имеется настоящее основание жаловаться, то мы должны все же прощать друг другу. Именно этим вопросом мы займемся в заключении нашей сегодняшней проповеди. Везде и всегда, где не прощают, там ищут собственное право. Поиск правоты препятствует прощению. Но Слово Божье говорит: «Прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Таким образом, мы приходим к ядру, приходим к главному пункту нашей темы. Среди людей мы часто слышим такие выражения: «Я ему простил, но я ему этого не забуду». И это выражение продолжает висеть в космическом пространстве. Мы сейчас увидим, что это вызывает. Это очень серьезное дело. «Я ему этого не забуду» или «не могу этого забыть». Прежде всего следует выяснить некоторые вещи. И Бог не может наши грехи забыть. Об этом я вам сообщаю фундаментально и основательно. Мы имеем незабывчивого Бога, который вследствие старости страдает забывчивостью. Наши грехи Бог никогда не может забыть, и Слово Божье нам об этом сообщает. Он хочет их с нас смыть, Он хочет их убрать. Дальше Слово Божье говорит, что Бог не хочет больше вспоминать о наших грехах, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 17. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Ни о ваших, ни о моих грехах Господь Иисус не хочет больше вспоминать. Ни один грех нашей жизни не может быть убран как несуществующий». Понимаете ли, что физическим образом ничего не может быть удалено из Вселенной? Мы можем только совершить изменения. Твердые вещества мы можем преобразовать в газообразные посредством сжигания и другими мероприятиями. Все это мы можем, но убрать что-то из Вселенной мы не можем. Каждое необдуманное слово, каждую необдуманную мысль в наших сердцах невозможно больше устранить. Это божественные факты. Забывчивыми являемся мы, но не Бог. С одной стороны, это очень хорошо, что мы забывчивы, ибо по этой причине мы избавляемся от воспоминания от наших грехов. В этом вопросе наша забывчивость является большой помощью. Как вы думаете, что происходит с теми верующими, которые больше не забывают о грехах других людей, как мы выше отметили? Это ужасное дело. Они живут только с этими мыслями, поэтому сатана ужасно их обманывает и мучает. При этом сатана рисует в их мышлении еще такие вещи, которые даже не являются грехами. А если мы нашему ближнему его грехи прощаем, как Слово Божье нам предлагает, то этот грех уже не представляет собой никакой ценности, потому что мы его простили. Ценность, предмет этого греха, становится неважным. А все, что для нас является неважным, мы забываем в первую очередь. Это происходит на основании прощения одного другому. В этом отношении наша забывчивость становится неожиданно еще и благословением. Если же мы приносим грехам еще и жертву времени, то есть периодически вспоминаем о грехах нашего ближнего и поднимаем эти грехи до уровня божества и обращаемся с этими грехами как с Богом, если вы с этими грехами постоянно занимаетесь, то этим самым вы служите врагу, потому что вы не прощаете. Как мы должны прощать? Слово Божье говорит, как Христос простил вас, и как Он нам простил? Полностью, навсегда, чтобы больше не вспоминать о наших грехах. В свое мышление Бог положил преграду и больше никогда не направляет свою память к какой-нибудь куче мусора наших грехов. Он мысленно больше никогда не смотрит туда. Так мы можем сказать в отношении грехов тех, которые имеют прощение своих грехов через кровь Иисуса, Божьего Агнца. Но грехи погибших грешников, которые не позволили Иисусу простить их грехи, не позволили себя спасти, постоянно возникают в поле зрения Господа Иисуса. Прощение ближним означает, если наши сердца совершенно свободны. К великому сожалению, это чувство свободы известно или доступно очень незначительному числу верующих. Эта свобода на основании прощения ближним и чистая совесть ведома очень немногим детям Божьим. Эта свобода пришла к нам на землю через Иисуса, поэтому является для нас небесным подарком. Следовательно, мы должны так прощать, чтобы больше ничего не оставалось в наших сердцах, как в сердцах согрешивших, так и в сердцах прощающих. Тогда и наши обороты речи больше не свяжутся с прощенными грехами. Это есть настоящее прощение. Как мы должны прощать? Как Христос простил вас. Дорогие братья и сестры, является ли для вас вопрос прощения проблемой? Если да, то с вами что-то не в порядке. Живите, пожалуйста, сами в прощении. Тогда вы эти вещи даже не станете признавать. Уносите в молитве эти вещи в небесное святилище, где находится наш ходатай Иисус Христос. А теперь поставим себе такой вопрос. Что было бы, если бы святой и живой Бог пришел в вечности, где царит радость, мир, ликование, к такой идее, чтобы еще раз вспомнить о наших грехах? Желаем ли мы этого? Повторяю, желаем ли мы такое? Как мы должны прощать, как Христос простил вас? Таким образом, мы освободимся от всякой тяжести балласта. Таким образом, мы освободимся и от самих себя, от наших собственных грехов, и достигнем полной свободы, которую Иисус Христос нам подарил через свою совершенную жертву. Если мы не простим, как Христос нас простил, то этим самым будет омрачена небесная радость. Мы, все дети Божьи, живем на основании прощения Богом наших грехов. Тогда почему мы могли бы или можем задерживать или утаивать прощение нашим ближним? По поводу прощения ближнему я должен еще кое-что сказать, хотя это не относится непосредственно к нашей теме. Недавно в определенной ситуации я имел короткий разговор с одним братом, допустим, брат М. Он сказал мне, если брат Н придет ко мне и попросит у меня прощения, тогда я ему прощу. Как мы здесь можем понять, брат Н согрешил против брата М. Не ужасно ли это, что он говорит? Если он ко мне придет и попросит прощения, то есть поклонится, унизится за свой грех, и я ему тогда прощу? Почему он не сразу тому простил? В церкви Иисуса это является виной, что мы не готовы сразу прощать. На основании такого поведения и мышления мы возлагаем на себя вину, хотя другие согрешили против нас, но мы возлагаем на себя вину. Поэтому и Небесный Отец не может нам прощать. Такая вина существует в церкви Иисуса. Это я должен довести до вашего сведения. Иначе мы должны за это ответить перед судилищем Христа, если мы не сразу прощаем нашему ближнему, который согрешил против нас. Хотя добрый Святой Дух Иисуса увещевал нас на земле, чтобы такие вопросы с ближними мы упорядочили. Мы не должны на земле ходить, как незнающие, и ждать, пока согрешивший против нас к нам придет и попросит прощения. Поэтому на протяжении всего времени, сколько мы живем, не простив другому, столько времени и мы живем в непрощенном состоянии. В заключение я желаю всем слушателям и читателям наших проповедей на основании слова нашего главного текста на практике совершенно по-новому научиться таким образом прощать, как простил нам Иисус Христос. Научиться также прощать нашим ближним, как Христос простил вас. Аминь.